С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о французском поэте Франсисе Жамме и о его стихах. Жизнь Жамма абсолютно ничем не примечательна, если исключить простую и искреннюю веру. Большую часть ее Жамм провел в провинции, в маленьких деревнях и городках Пиреней. Провинция дала ему, наряду с картинами родной природы и первыми религиозными ощущениями, более глубокие чувства, которые он пронес через всю свою жизнь и творчество. Правда, в юные годы, и в особенности во время знакомства с парижскими поэтическими кругами, религия в его жизни временно отошла на обочину. Затем, когда Жамм навсегда поселился в провинции, он снова начал посещать церковь, и со временем эти посещения стали ему необходимы. Уже во второй из изданных им книг на первый план выходят религиозные мотивы, а после издания третьей происходит поворот в сторону церковной жизни. С детства религиозно настроенный, с душой покойной и ребячески ясной, Жамм легко и прямо пришел к церковной паперти, пишет его русский переводчик. Его книга «Просветы в небе» захватывает восторгом человека, нашедшего великую правду. Это восторг сердца, раненного плугом Господа, но ощущающего уже семена примирения и любви. С этих пор он набожный католик, верный, покорный и преданный сын католической церкви, о чем прямо и просто говорит в предисловии книги «Христианские Георгики». На пороге этой книги объявляю, что я католик, смиренно преданный всем велениям моего папы, его святейшества Пия X, говорящего во имя истинного Бога. Но при этом он совершенно лишен католического, суетливого беспокойства и мистической горячности. Веру он не столько исповедует, сколько в ней живет. Причем живет очень просто, вместе с другими людьми. С ними он работает на земле, разделяет их радости, вместе с ними преклоняет колени в сельском храме. Людям, не ведающим такой жизни, он может только посочувствовать. Я читал романы, сборники стихов, писанные умными людьми в Париже. «Ах, они не жили у моих ручьев, где бека, скупаясь, шелестит и брызжет. Пусть они приедут поглядеть дроздов, на пруду опавшие сухие листья, маленькие двери брошенных домов, ласковых крестьян и уток серебристых. И тогда, с улыбкой трубку закурив, от тоски своей излечатся, наверно, слушая глухой пронзительный призыв ястреба, повисшего над ближней фермой». Кстати, его просветленная и цельная жизнь и вправду привлекала к нему многих атеистически настроенных друзей, которые, приезжая к нему в деревню, снова и снова убеждались в правде его стихов. «Зачем толпимся меж стен зубами, грызущих небо, сожравших дали? Зачем асфальт и гранит втоптали в сырую мать-землю? Зачем мы сами ложью черним белизну бумаги? Зачем мы нюхаем пыль и вонь? Зачем мы слушаем ляск и стук? Зачем мы глядим на углы и кубы? Каких еще нужно нам теорем? Зачем? Зачем? Вопросы тщетны и, знаю, глупы. Но что же делать, когда мне любы? Страна, раскрытая, как ладонь, на жирной грядке свежий лутук, ива над зеркалом влаги, распустившая волосы, расчесавшая длинные кудры, золотым гребешком лучей на зеленые ровные пряди, мычание стад на хуторе, просторы неба, пажитей глади, кукушки голос, созревший колос полей. Он же, живя на природе, вдали от больших городов, мог наблюдать сменяющиеся времена года. Каждое было отмечено для него теми или иными праздниками, которые связывались в его душе с теми или иными обстоятельствами неспешно текущей жизни, связывали воедино то и другое, порождали раздумья об этой взаимосвязи. Этими раздумьями навеяны все его стихи. стихотворение «Полезный календарь», в котором он обращается к своему детству, к своей верующей матери, к своему тогдашнему восприятию Христа, и которое мы прочтем несколько позже, один из лучших примеров тому, если не самый лучший. Об этом же и в других его стихах, в особенности в христианских георгиках, композиция которых построена по принципу смены времен года и непрерывности церковного богослужебного круга. Семь песен описывают вполне себе земную жизнь, но эта жизнь имеет аналогом жизнь на небе, в Божьем Царстве, у престола того, к кому Жам от имени работающих в поле людей обращается с просьбой, далее цитата, «умножить хлебы по евангельскому слову». Эти люди являются одновременно и героями книги, вместе с помогающими им ангелами-жнецами и на закате венчающим тяжелый трудовой день вечерним ангелюсом. Вся эта жизнь, настоящая и будущая небесная, как правило, предстает в его стихах, преломленная через восприятие ребенка. «Корзинку с яйцами оставив, в альманах глядит ребенок. Там предсказана погода, святые названы, и знаки небосвода исчислены. Овен, телец, лев, рыбы, рак». Простушка бедная, перелистав картинки, мечтает, что вверху, где звезды так блестят, как на земле, внизу есть праздничные рынки, где продают овец, рыб, раков и ягнят. И рынка Божьего встает пред ней видение, и думает она, увидев знак весов, что есть на небесах, как здесь у мясников, весы, что взвешивать соль, сыр и прегрешение. Жам подчеркивал связь своей поэзии с молитвой. «Господи, Ты призвал меня среди людей, и вот я здесь. Я страдаю и люблю. Я говорю голосом, который Ты дал мне, и пишу словами, которыми научил Ты моих отца и мать, передавших мне их». Конец цитаты. Даже лишенные чувства веры критики отмечали, что он пишет не стихи, а молитвы, акафисты и тропари. Сами названия книг его, стихов, свидетельствуют об этом. «От утреннего до вечернего благовеста. Небесные просветы. Христианские георгики». Жам жаждет рая. Он просит Господа. «Так сделай, Господи, чтоб я в него вошел, как много поработавший осел, который бедность кроткую несет к прозрачной чистоте небесных вод. И вместе с тем, душа, страдавшая при жизни много, пред тем, как перейти навек в небесный сад, пускаясь в океан воздушный пред дорогой, колеблется и возвращается назад. Смиренное поклонение миру, озаренному божественным началом, главное качество поэзии Жама. Способы преклонения самые разнообразные». И во всех его стихах редкая для католика трезвость. Вот, например, ключевое, на мой взгляд, стихотворение, ранее уже упоминаемое «Полезный календарь». Оно тоже начинается как древнегреческая или древнеримская идиллия в духе георгик Вергилия. Любовно и сознанием дела поэт описывает порядок весенних сельскохозяйственных работ, не забывая отметить и продолжительность рабочего мартовского дня. Эти чувства равным образом сходны и с библейским повествованием, но их же мог бы разделить и влюбленный в землю язычник. В марте знак Овена начинают сеять. Коротель, капусту и пахучий клевер. Боронить кончают и в садах навозом удобряют землю, подстригают лозы. Для животных зимний корм окончен. В селах матери прилежно лижут пухлых телок. День и час, и 50 минут длиннее, и когда по вечерам едва темнеет, козьи пастухи, отставшие на опушке, надувая щеки, что-то трубят в дудки. И овчарка, стадо коз оберегая, машет поднятым хвостом и громко лает. Но повествователь, верующий христианин, он вспоминает, что на март выпадает и радостное вербное воскресенье, и следующие за ним скорбные дни Страстной Седмицы. Не случайно и упоминание в самой же первой строке Овена, символизирующего жертву Христову. Это припоминание порождает далее воспоминания о прошедших годах детства. Он с матерью идет на службу. Мать, в свою очередь, вспоминает свою оставленную родину. Детство. Свои собственные, тогдашние впечатления о празднике. В марте вербное выходит воскресенье. В детстве мне давали в этот день печенье. Я к вечерне шел послушный, молчаливый. Перед службой мать мне говорила: «У меня на родине цветут оливы». Воспоминания об оливах, в свою очередь, содействуют воспоминанию о входе Господнем в Иерусалим. Под оливами Христос тогда молился, и за ним пришла толпа. В Иерусалиме люди, плача, повторяли Божье имя, и его осленок семенил ногами по дороге, густо устланной ветвями. Злые нищие кричали от восторга, потому что веровали в Бога. Женщины дурные делались другими, от того лишь, что он ехал перед ними. И его за солнце люди принимали. Он умерших воскрешал. Рассказ матери прерывается здесь короткой и трагической фразой, словно удар хлыста. Его распяли. После этого действие снова переносится в настоящее, к взрослому повествователю, снова вспоминающего себя, маленького церковного служку, помогающему священнику в храме, и при этом новом воспоминании, плачущего от волнения. Тихо плачу я, сжимая зубы, вспоминая о вечерней службе, как держал кадильницу я в сельском храме, в крестном ходе меж хоругвями, крестами, и как тихо слушал я кюре Седова, говорившего нам о страстях Христовых. Далее повествователь мысленно обращается к отсутствующему другу, зовет его приехать сюда, в его уединение, чтобы разделить его с ним. Кажется, этот фрагмент уже не имеет никакого отношения к описанному ранее. Но это не так. Ведь о ком этот плач сквозь зубы? Конечно, о Христе, о его страстях, о его будущем распятии, о смерти. Но еще ведь наверняка об умершей матери, о смертях других людей, об их одиночестве. Все они, конечно, воскреснут, но этому пока мешает время. Утекающие, но и повторяющиеся, возвращающиеся вспять посредством круга церковных праздников. И о том, что объединение во Христе все же наступит, тогда, когда это время вольется в вечность. Отсюда и светлая печаль рассказчика. С благодарностью Богу, принимающего временные земные радости, являющиеся отблесками будущих радостей в вечной жизни. Эта печаль, то и дело переходящая в радость, наполняет и другие его стихи, как, например, стихотворение под названием «Пошли звезду». «Брось с неба, Господи, мне светлую звезду, быть может, мне и судьбу свою найду, или смерть придет, или от нее денек спасу, мне брось звезду, как бедолаге су. Я нынче слаб, но, может, помнишь ты, как я ребенком приносил тебе цветы в тот храм, где мать моя мела полы и где алтарь сиял средь полумглы. Сегодня на душе и холодно, и мрак, твою звезду поглажу, как пятак, а после положу тихонько к алтарю и за тепло на сердце поблагодарю». С тем же теплым чувством Жам принял увенчавшую его жизнь смерть, задолго до которой он написал трогательное, во многом автобиографическое стихотворение «Молитва о рае вместе со слами», предвосхитившее, быть может, его будущую участь в мире ином. «Когда Господь позволит мне в раю избрать свою святую колею, я молча побреду без всяких слов, сперва на хутор, встречу там ослов. Представлюсь так: я, Франсис Жам, приветствую господних прихожан. Подобно вам, иду навстречу с ним. Давайте же пути соединим. А Господу скажу: хоть ты суров, позволь войти к тебе среди ослов. Они всю жизнь свою, подобно мне, таскали грузы на вазах и на спине. Подобно им я пятки в кровь разбил и, может, этим прегрешение искупил. Позволь войти в твой расчудесный сад, где фрукты для трудящихся висят, и сделай так, чтобы я туда вошел, как много поработавший осел». И еще на ту же тему. «О Господи, когда пойти к вам будет нужно, пусть это будет в день, когда деревни в дружном, наивном празднике пылят. Хотел бы я дорогу сам избрать, и, как привык, бредя, идти, гуляя в рай, где днем сияют звезды. Я трость свою возьму, пойду большой дорогой, и по пути ослам, друзьям моим, скажу. Зовусь я Жан-Франсис, я прямо в рай иду. Затем, что ада нет у Господа в стране, идемте в рай со мной, друзья лазурных дней. Скотинки кроткие, что быстрым взмахом уха надеетесь прогнать удары или муху. Пусть, Боже, к вам явлюсь меж этих тварей пленных, любимых мной за то, что головы смиренно склоняют и стоят, так чинно ножки сжав, что поневоле нам становится их жаль. Пойду, и тысячи за мной ушей ослинных, потянутся ослы, таща свой груз в корзинах, гимнастов уличных везя в тележке скарб, или с метлами возок, или жестяной товар. В том шествии пойдут ослицы вместе с нами, как бурдюки полны, с разбитыми ногами, ослы за ними вслед, одетые в штаны, чтоб синеватых ран сочащихся больных не наносили им, садясь в кружок слепни. Позвольте, Господи, чтоб с этими ослами я к вам пришел, и пусть ведут в стране нездешней нас ангелы к ручью, где в зарослях черешни трепещут, как тела девические лоснясь. И там, в приюте душ, склонившись к райским водам, о Боже, пусть ослам я сделаюсь подобен, им, отражающий смиренный свой удел, в предвечной доброты, прозрачной чистоте. Хочется надеяться, что по своему смирению Жам заслужил место, если и не в раю, то хотя бы где-то в его окрестностях, пускай даже и дальних.